что ж, мы продолжаем наш с вами разговор. Остановились у событий 22 года. Как я вам уже говорил, ставший результатом политики военного коммунизма голод условил и многочисленные крестьянские восстания, и введение политики налога вместо продразверстки, то есть новой экономической политики. Казалось бы, в этих условиях такого жесточайшего голода, внутри политического кризиса и прекращения вместе с тем гражданской войны, большевистский режим должен был бы, по крайней мере, как-то прекратить гонения на церковь, которые действительно немножко ослабели в 21 году. Но происходит прямо противоположное. И как я вам уже сказал, число мучеников в 22-23 годах будет практически равно, число тех, кто погибнет от репрессий государства и власти, равно количеству погибших в годы гражданской войны. Что же произошло в это время, в 22 году? С одной стороны, власть была намерена использовать голод, а напомню вам, что во время этого голодомора погибнет около 5 миллионов человек. Это совершенно несопоставимо с теми голодовками, которые, например, имели место в 19 веке, когда, скажем, в 90-х годах 19 века был голод, в ходе которого погибло несколько десятков тысяч человек, и вся Россия была потрясена происшедшим. Здесь же начинался голод, который действительно не имел никаких аналогов в русской истории. 5 миллионов. Вот в этих условиях прямо в письме членам Политбюро от 19 марта 1922 года Ленин пишет о том, вот я буквально цитирую вам, чтобы была представима именно изначальное намерение большевиков. Сейчас, когда в деревнях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем, а поэтому должны нанести удар по церкви с такой жестокостью, чтобы она не забыла этого на многие десятилетия. Чем больше представителей духовенства и буржуазии нам удастся расстрелять, тем лучше. Надо проучить эту публику. Вот такое вот письмо. Письмо достаточно пространное. И письмо, из которого следует, что на самом деле обстоятельства голода, как писал Ленин, которые поставили основную социальную категорию в России, крестьян, на грань действительно вымирания, эти обстоятельства позволят нанести удар по церкви. Причем удар по церкви наносился двоякого рода. С одной стороны, несмотря на то, что патриарх Тихон уже в 21 году обращался с призывами помогать голодающим, в адрес представителей православной церкви, к папе римскому, к архиепископу Кентерберийскому, к европейским правительствам, и на его призыв последовал отклик. То есть западные страны не намерены были помогать голодающим до этого времени, но когда обратился патриарх, когда возник общественный комитет помощи голодающим, вскоре потом арестованный большевиками внутри России, помощь из-за границы была направлена. И, собственно, православные крестьяне собирали средства для помощи голодающим в храмах. Казалось бы, в этих условиях власти даже из чисто прагматических соображений должны были бы с церковью строить отношения достаточно мягко, раз патриарх оказывает помощь в борьбе с этим бедствием. Но именно это бедствие и должно было дать возможности нанести новый удар по церкви, как об этом писал Ленин. Поэтому уже в феврале 22 года появляется декрет, который требует полного изъятия церковных ценностей, ну и за исключением тех ценностей, которые, изъятие которых не препятствует совершению культа религиозного. Церковь в прессе обвиняют в том, что она пытается костлявой рукой голода задушить Советскую Республику, что она скрывает несметные богатства, хотя уже к этому времени изрядно были опустошены многие церковные резницы. Патриарх Тихон с трудом понимает, что происходит, правильно сказать, даже не понимает, что происходит, ибо письмо Ленина ему недоступно, и подготовительные меры большевиков к началу новой антирелигиозной кампании ему просто и неведомо еще. Но начинается массовое изъятие в стране церковных ценностей, причем в том числе и тех ценностей, которые изымать нельзя было по канону, потому что освященные для богослужения чаши, лжицы, дискосы невозможно употреблять с канонической точки зрения для каких-либо иных целей, кроме как для совершения литургии. Но изымаются и такие сосуды. И поэтому патриарх, призывая помогать голодающим, запрещает выдавать подобного рода сосуды, освященные для литургического употребления. И вот уже сразу возникает конфликт. Подобно тому, как во время кампании вскрытия мощей власти пропагандистскую борьбу с церковью совмещали с многочисленными репрессиями, здесь происходит то же самое. И многие представители духовенства, исполняющие указ патриарха о том, что выдавать можно лишь, скажем, украшения из драгоценных металлов, ризы с икон, но никак не чаши и дискосы, вот, арестовываются в огромном количестве. Арестовываются, и многие из них расстреливаются. Но это был только один аспект. Причем, что интересно, официально кампания по принятию церковных ценностей действует вроде бы достаточно умеренно и сдержанно в отношении церкви. И одновременно с ними работают секретные комиссии, деятельностью которых руководит Троцкий, которые, в общем и целом, организуют не только пропагандистскую, но и репрессивную кампанию против церкви. Но и это было еще не все для вот этого нового витка гонений. Одновременно с подобного рода репрессивными мерами в советской прессе начинают выступать дотоле мало кому известные священники, в частности группа петербургских, петроградских священников, Красницкий, Веденский, запрещенный в священнослужении московский епископ Антонин Громоздкий, которые начинают критиковать патриарха за его позицию и солидаризируются с критикой власти в отношении церкви. Эти священники вскоре создадут организацию «Живая церковь». И вот это будет новый, как мы сейчас сказали, проект Троцкого в отношении церкви. С одной стороны, подобно тому, как в гражданскую войну церковь хотели уничтожить, проводя против нее репрессии, и это продолжается сейчас, во время вот этой кампании по изъятию церковных ценностей, одновременно Троцкий убеждает руководство коммунистической партии, дискуссии ведутся на уровне Политбюро, в том, что целесообразно создать внутри церкви такую группировку духовенства, которая бы, по существу будучи, став агентами ГПУ, захватила в церкви руководство и поставила православную церковь в положение послушного инструмента большевистской партии. Вот эти предложения Троцкого поначалу вызывают недоумение у руководителей большевиков, как недоумение у них вызывали в свое время у предложения о создании вместо Красной гвардии регулярной Красной армии, в которой мобилизовываются офицеры императорской армии и которая действует по принципу традиционной регулярной армии. Но Троцкий доказывал, что только такая армия сможет победить, и она действительно была создана и победила. И вот, работая с военными специалистами в армии, а Троцкий тогда был народным комиссаром по военно-морским делам, он пришел к выводу, что, привлекая военных и гражданских специалистов, еще старой императорской России, на службу большевистскому режиму, нужно попытаться дать этому какое-то идеологическое обоснование. И оно было дано. Все те, кто мечтает о великой России, должны понять, что монархия уже невосстановима, а большевики как раз и будут продолжать созидание великой России. И поэтому все патриоты России должны служить большевикам. Действительно находились среди примерно 30 тысяч офицеров было таким образом мобилизовано, и многие из них, в общем-то, приняли эту странную идеологию. То есть сторонник мировой революции Троцкий вдруг предложил использовать русский патриотизм в качестве инструмента большевистской политики. И вот теперь он предлагает наряду с красным патриотизмом использовать красное православие, создав вот подобного рода группировку внутри церкви и приведя ее к управлению церковью. Так возникает известное, наверное, вам хотя бы по названию обновленческое движение, которое создает свою организацию «Живая церковь». Я не буду сейчас подробно говорить об этом, но отмечу лишь следующее. После ареста патриарха в мае 1922 года, причем арест его предполагал проведение показательного судебного процесса с расстрельным приговором патриарху, вот группа, связанная с ГПУ священников-обновленцев, посещает патриарха и, не добившись от него согласия передать им церковное управление для созыва нового собора, на котором обновленцы должны были захватить власть, они получают только его согласие на то, чтобы он передать дела одному из двух местопустителей, митрополиту Агафангелу и митрополиту Вениамину Петроградскому. Митрополит Агафангел отказывается с ними сотрудничать, и его сажают под домашний арест чекисты в Ярославле. А митрополит Вениамин, будучи петроградским митрополитом и непосредственно епархиальным архиереем Веденского, Красницкого, лидеров обновленческого движения, отлучает их от церкви. Сразу. По существу дезавуируют их как церковных деятелей. И тогда его власти арестовывают, причем арестовывают, обвинив сопротивление изъятию церковных ценностей, хотя он занимал очень мягкую позицию в этом отношении. И заставляют его викарного епископа Алексея Симанского, будущего патриарха, снять крещение с обновленцев, грозя в противном случае митрополита Вениамина расстрелять. Он это делает, обновленцы продолжают свою политику по захвату власти в церкви, а митрополита Вениамина не отпускают, а проводят показательный процесс над ним, который завершился расстрельными приговорами ему и еще нескольким священнослужителям мирян. Сначала 10 человек приговорили к расстрелу, потом расстреляли только четверых, в том числе митрополита Вениамина. Вот здесь перед нами несколько... Опять-таки, уже иной аспект мученичества русской церкви. Если, как мы с вами говорили, в годы гражданской войны духовенство убивали часто просто по принципу принадлежности духовенства именно к церкви, убивали потому что священнослужители, потому что это контрреволюционная социальная группа, то вот в 22-м году по стране прокатывается серия процессов, которые должны были придать расправам над духовенством какой-то такой характер правовой, благо летом приняли уголовный кодекс большевиков, но в то же время обвиняют их не за то, что они веруют в Иисуса Христа. В частности, процесс митрополита Вениамина очень показательный. Его обвиняют в том, что сопротивляется изъятию церковной ценности, исполняя указ патриарха. У него есть шанс остаться в живых, если он осудит позицию патриарха, признает свою вину в том, что он, в общем-то, сопротивлялся изъятию церковных ценностей. Митрополит Вениамин этого не делает, и его расстреливают. То есть, видите, от него опять-таки не требуется отречение от Христа, хотя процесс этот сопровождается очень такой активной пропагандистской кампанией, проходит он в здании бывшего дворянского собрания в центре Петрограда, нынешняя филармония. То есть ему придается характер какой-то судебной расправы над уголовным преступником. Но вопрос не стоит перед митрополитом Вениамином, отречься от Христа и спасти свою жизнь, или не отрекаясь от Христа погибнуть за Христа. По существу от него требуется, так скажем, отречение от патриарха, осуждение патриарха. И так как он этого не делает, его расстреливают. Видимо, в августе 22 года точные обстоятельства его расстрела до сих пор не выяснены. И во многих других местах проводят такие же процессы. Вот это было нечто новое в репрессивной политике большевиков, но хочу подчеркнуть, опять-таки, такого формального отречения от Христа никто не требует. Вот в ходе этой кампании, как я уже сказал, погибнет почти 8 тысяч священнослужителей, повторяю, уже в мирное время. Наряду вот с митрополитом Вениамином, канонизованным, как вы, конечно, все знаете, наверное, вот, была расстреляна, например, большая группа московского духовенства, в частности, Ну, я почему не буду забивать ваши головы именами, наверное, вы новомучеников, так сказать, в основном украинских представляете. Но что характерно было для этого этапа? Попытка придать расправам на церкви какой-то правовой характер. Впрочем, надо сказать, что большевистские власти были очень удовлетворены тем, как проходили вот эти показательные процессы, и впредь они уже никогда не устраивали над репрессируемыми священнослужителями никаких показательных процессов. Не оправдал надежды показательный процесс над митрополитом Вениамином, потому что он в общем и целом скорее разоблачал их самих, чем, в общем-то, дискредитировал церковь. Вот это очень интересная деталь. Вы знаете, как впоследствии в 30-е годы Сталин будет устраивать показательные процессы над партийными деятелями, когда его вчерашние сподвижники и даже деятели, которые занимали более высокое положение чем в партии, чем он сам, будут каяться во всех мыслимых и немыслимых грехах и преступлениях и просить самих себя расстрелять, что и будет над ними делаться. Ничего подобного со священнослужителями власти сделать не смог. Это, конечно, в определенном смысле слова свидетельство твердости нашего духовенства. Но при этом я хочу подчеркнуть, понимая, что церковь быстро репрессиями уничтожить не удастся, Троцкий вот вынашивает план создания управляемой, полностью контролируемой ГПУ, церкви, которая должна будет на своем ближайшем соборе принять такие решения, которые бы по существу ликвидировали бы патриаршество, вводили подконтрольные власти церковного управления и, самое главное, которые бы обязывали священнослужителей воспитывать в своих посомах убеждение, что коммунистический режим является самым христианским режимом в мире, в истории человечества, который пытается создать общество абсолютной, так сказать, справедливости. Я хочу подчеркнуть, что вот именно эти моменты были определяющими в обновлении. Что касается богослужебных реформ, например, перевода богослужения на русский язык, то не это было главное отличительной чертой обновления. Частью обновления были и сторонники богослужебных реформ, и противники богослужебных реформ. Достаточно сказать, что, например, один из главных лидеров Красницкий был противником богослужебных реформ, а нанесший по обновленцам очень сильный удар патриарший местопуститель митрополит Агафангел, который призвал всех епископов управляться епископами самостоятельно. Раз патриарх арестован и местопустители арестованы, пускай все епископы управляют епархиями самостоятельно, игнорируя обновленческое высшее церковное управление. Вот этот противник обновленцев, канонизованный священный спец, был сторонником литургической церкви. Так что вы должны отдавать себе отчет, что отличительная черта обновленчества – это готовность сотрудничать с большевистской властью на любых условиях. Вот, собственно, там, в 1923 годах власти усиливают свои репрессии против церкви, пытаясь одновременно взять внутреннюю жизнь, остающуюся пока еще в церкви. Что происходит на практике? На практике происходит то, что церковь выстояла и в этот момент. Более того, первоначально рассчитывая расправиться с патриархом, власти пришли к выводу, что это будет очень для них нежелательно в тот момент. Дело в том, что в начале 23-го года, медленно готовя процесс над патриархом Тихоном, большевики провели процесс над руководством Римо-католической церкви в России, епископом Цыпляком и канонику Буткевичем, в частности. Их обоих приговорили к расстрелу, несмотря на, как вы понимаете, массовые протесты в Европе. Но потом епископа Цыпляка выслали как польского подданного, а канонику Буткевича расстреляли. Ну, раз решились так расправиться с руководством Римо-католической церкви, несмотря на протесты Европы, то, казалось бы, и над патриархом могли бы расправиться таким образом. Но здесь власти почувствовали, что они, так сказать, стремясь, с одной стороны, давить церковь, а с другой стороны, как-то выстраивать отношения с западными странами, перешли определенного рода рубеж, и возникла мысль о том, чтобы патриарха Тихона не отдавать под суд, а даже освободить, но на определенного рода условиях. И патриарх Тихон согласился на эти условия. частности, он согласился выступить с лояльными заявлениями в адрес большевистской власти, признать ошибочность своей политической позиции, но и только. На этих условиях он был освобожден, и после этого довольно многочисленное духовенство, которое пошло за обновлением, стало возвращаться в патриаршую церковь, как мне вернулся и будущий патриарх Сергий. Тогда еще митрополит Нижегородский Сергий Старогородский, он одним из первых поддержал обновление, будучи очень авторитетным иерархом, а потом через покаяние вернулся к патриарху Тихону. Вот те уступки, на которые пошел патриарх Тихон в отношении большевистского режима, уступки политического характера, он отказался выступать с критикой большевистского режима впредь. Кстати, вы помните, как первоначально выступил патриарх по отношению к большевикам? Одно из первых его, так сказать, выступлений было очень резким. А именно, 19 января 2018 года он выпустил послание, в котором всех, кто по крещению хотя бы является православным, предавал анафеме, если они будут участвовать в гонениях на церковь и убийстве невинных людей. Он не называл прямо большевиков, он обращался прежде всего к той массе православных русских христиан, солдат, рабочих, крестьян, которые вовлекались в преступления большевистского режима. Но под эту анафему, естественно, подпадали и руководители большевистской партии, православные вероисповедницы, как те же самые Ленин и Сталин. Эту анафему через три дня Поместный собор принял как соборный документ, и она до сего времени отмененной не является. И патриарх, даже пойдя на уступки большевикам в 23-м году, эту анафему не отменял, тем более, что это был уже соборный документ. Но надо признать, что это обращение патриарха не возымело действия. Он ведь рассчитывал, вы знаете, традиционный путь обращения представителей к православным христианам, когда возникают междоусобицы. Угроза анафемы должна заставить задуматься простых православных христиан о том, правильно они поступают, идя вот за богомолцем. К сожалению, мало кто отозвался на этот его призыв. И даже самое резкое послание по отношению к большевикам октября 2018 года тоже не возымело действия. То есть патриарх первоначально-то выступал с критикой резкого большевизма, но при этом никогда не призывал к насильственному сопротивлению большевикам. К этому призывали отдельные епископы, находившиеся на территориях, скажем, занятых белыми, например, священномученик архиепископ Сильвестр Альшевский. Он возглавлял Сибирское высшее церковное управление. Когда войска Колчака оставили Омск, он остался со своей паствой, был большевиками схвачен, заживо прибит к полу гвоздями, потом его, так сказать, закололи штыками. Он страшную мученическую смерть принял, но он действительно призывал к вооруженной борьбе против большевиков. Вот, кстати сказать, вам обращаю вопрос. А может быть, следовало Поместному собору в 18 году призвать православных христиан к вооруженной борьбе против большевиков, или патриарха? Как вы считаете? Правильно поступил бы патриарх и собор, что, критикуя большевиков, обличая большевиков, угрожая отлучением от церкви тем, кто будет участвовать в деянии большевиков, они все-таки не призывали христиан к вооруженной борьбе с большевиками?
Скорее всего, правильно.
Скорее
всего, правильно, потому что сразу же вне церкви оказалась бы большая часть паствы. И это было бы и лучше.
То есть потому что значительная часть паствы, на ваш взгляд, была склонна поддержать большевиков?
Конечно. Вы же сами говорили, что настроение 10% в армии потребовали причастия, а 90% нет. И тогда бы просто церковь сразу же отрезала бы от себя значительную часть прихожан. А таким образом они все-таки остались внутри церкви и со временем...
Так со временем-то они все от нее отойдут. Более того, будут еще другие...
Нет, я имею в виду, что вот какая-то народная традиция, я не знаю, по крайней мере, вот на Украине она оставалась. И вот то, что люди не были формально от церкви отделены, это было очень важно. То есть, например, я беседовал специально по этому поводу со своими бабушками многочисленными. И вот этот момент был очень важен, что вот что там у них не творилось, дверь и так далее, все-таки какая-то хотя бы виртуальное церковное единство там наблюдалось. общины, на уровне обряда, на уровне...
Так а вы считаете, что призыв в соборах вооруженного лес большевиками этому помешал?
Конечно. Эта церковь стала бы частью политического процесса. Со всеми вытекающими. Церковь должна быть выше политики. Какие бы трагические обстоятельства ни были.
Ну а как же патриарх Гермоген, например, который призывал-то как раз сопротивление вооруженному?
По-моему, патриарх не
был. Патриарх это человек.
Численность вот тех людей, которые на самом деле поднимутся на это, ну, вооруженное повстание против большевиков, что их очень мало. Именно те, которые испугались бы анафеме или...
Нет, он так раз надеялся.
И поэтому эти люди не посылают этих людей на верную, как бы...
Такое решение было рассчитано на время, на то, чтобы претерпеть жертвы, но в конце концов победить более надежным способом, чем, например, вооруженное.
Вы считаете, что церковь победила?
Да, скорее всего. Ну, это процесс перманентный, она еще борется.
Но вы знаете, на самом деле...
Сравни ситуацию сейчас и в 20-х годах.
Можно в красный выбор, конечно, прийти. Но действительно, вот в данном случае перед нами вопрос, который мы можем дискутировать. А здесь среди вас те, кто считает, что надо было призвать вооруженные борьбы? Вот, есть тут не такие.
А кого же? Логика, кстати, достаточно простая. Мы сейчас просто, слава Богу, ну, как бы мы ретроспективно смотрим. Большая часть этих людей в любом случае умерла. И большинство, 90% в реальности отошли от церкви. У них был шанс умереть, не жить собаками, а умереть едва, грубо говоря. И, возможно, это было лучше. Но это только перспективный взгляд. А когда мы находились там, да, это был бы как бы выбор, навязанный дьяволом. Непонятно, что делать.
И потом большевики бы просто проиграли войну в таком случае, я считаю. Если бы церковь активно заняла политическую позицию, как в Испании, скажем, католическая церковь.
Там другая была ситуация. Да, в Испании произошло, через 20 лет в Испании как бы все повторится. Слабое республиканское правительство начнет попадать под влияние радикалов, своих собственных большевиков. Против них, подобно генералу Корнилову, восстанет генерал Мова, который сменит потом генерал Франко в главе восставших шей армии. И за 3 года гражданской войны, кстати, в Испании будет уничтожено 7000 священнослужителей, монахов и монахинь. Для Испании это огромная цифра. Но конференция епископов испанских, это как бы собор по местной церкви, призовет всех католиков испанских к вооруженному сопротивлению республиканцам, и основная часть крестьянства испанского активно поддержит генерала Франко, что, в общем-то, во многом ему поможет.
Да, русская церковь призывала к борьбе с русским государством. Назовите такой пример.
А можно ли считать большевиков русским
государством?
Русское государство...
Это еще важный момент. Если бы церковь тогда призвала к... при вооруженном восстании был создан очень важный прецедент участия церкви в решении социального вопроса, от которого она уклонялась, ну, я не знаю, столетиями. И сейчас бы, возможно, как бы у нас была бы другая церковь.
Ну, я не думаю, что все было бы так радужно.
Это первое, с чем я согласен. А второе, ведь существовало законное преемство власти в России. Существовал национальный центр, комитет учредительного собрания, то есть белое правительство, как раз они и были законным русским государством. И как раз церковь должна была сориентировать свою пасту, где истина, а где ложь. Этого не было сделано, к сожалению.
Я думаю, все было опиралось на расчет сил, на настроение в народе, и это было единственное правильное решение.
Настроение, наверное, были не так.
Критика вот, того, что неприемлемо, да, но призыв к явной борьбе, это было. Ситуация в силу, ну, баланса сил это бы не изменило ни в коем случае. Вот. А что могло быть сохранено, то было сохранено.
Вот я думаю, что почти ничего и не сохранилось, несмотря на это. Но, во всяком случае, получилось так, как получилось. Я считаю, что мы вправе размышляя над историей, ставить под сомнение, наверное, какие-то решения, в том числе и патриарха, тем более, что и сам он на самом-то деле сомневался и менял свою позицию. И в этом была его своеобразная трагедия. На самом-то деле, то, что происходило в России, для многих было совершенно неожиданно. И поместный собор ведь еще, уже после захвата власти большевиками, надеялся, что они соберут учредительное собрание, конечно же, создаст другое правительство. А ничего этого не было. Собрав учительное собрание, большевики его тут же и разогнали. январе 18 года. А в 23 году ситуация уже была другой, и патриарху уже ни на кого было рассчитывать, ни на какую военно-политическую силу, которая могла бы поддержать церковь его независимой политике по отношению к государству. Вопрос стоял об одном. Либо церковь будут уничтожать уже сейчас такими же методами, либо можно попытаться найти какой-то компромисс. И он попытался поистать на путь компромисса в 23-м году. Но я не буду сейчас подробно входить в церковно-политическую проблематику, отмечу лишь следующее. Положение Русской Православной Церкви было тяжело по тому обстоятельству, что в отличие от церкви обновленческой, которая продолжала формально существовать, руководство Русской Православной Церкви не имело государственной регистрации. То есть оно было формально не признано. И большевики в переговорах с патриархом постоянно говорили ему о том, что они готовы признать Русскую Православную Церковь официально. И тем самым, как бы, естественно, репрессии прекратятся, раз вы признаны, вы будете существовать легально. Но при условии, если патриарх Тихон не только, например, будет впредь выступать с лояльных позиций в отношении власти, запретит священнослужение зарубежных епископов, тех, кто ушел в эмиграцию и выступал с резко антибольшевистской позицией, но и возьмет на себя обязательство все назначения епископов делать по согласованию с ГПУ. Патриарх Тихон на эту уступку не шел, тем более, что каноны, как вы знаете, запрещают назначать епископов по указанию государственной власти. Он на эту уступку не шел, и поэтому Русская Православная Церковь так и не была признана вплоть до его кончины в 25 году официально. Репрессии против церкви в 24-25 году несколько уменьшились, но по-прежнему священнослужители арестовывали, высылали либо в лагеря, либо просто в административные ссылки. Но во всяком случае период с 24 по 27 год стал периодом определенного рода уменьшения репрессий. Во всяком случае уже не расстреливали в это время. Власти пытались найти компромисс определенного рода с церковью, чтобы, подавляя ее административными средствами, сделать ее своим послушным инструментом. С обновленцами это получилось. Но Троцкий еще в 22 году высказал мысль о том, что желательно было бы создать два церковных направления. Одно в виде обновленцев, безусловно, лояльной власти, а другим пускай будет патриаршая церковь, но с, безусловно, лояльным патриархом. Патриарх Тихон таким патриархом не оказался, и поэтому, в общем, есть основания предполагать, что его смерть в больнице 7 апреля 25 года была результатом его отравления. В полной мере этот вопрос не прояснен до сего времени. Его преемник, патриарший местопуститель митрополит Петр, также не пошел на те уступки, которые требовали власти. Самая главная уступка – подчинение назначения кадровой политики церкви властям. Это был очень верный со стороны властей расчет. Если постепенно удастся епископат себе подчинить, церковь будет совершенно безопасна. Поэтому митрополита Петра тоже арестовали в конце 25 года, в декабре. И там он уже из заключения не вышел, будучи расстрелянным в 37 году. Опять-таки, преемника патриарха арестовали и потом постоянно добавляли ему сроки, сначала 3 года, потом 2 года, потом 3 года, потом еще 3 года, а потом уже и расстреляли. Обвиняя его не в том, что он архиерей, исповедующий веру Христову, а в том, что он выступает как церковный контрреволюционер. То есть никаких обвинений религиозного характера не выдвигалось. А затем ситуация в целом в стране изменилась. Когда митрополита Петра должны были арестовать, он назначил своим заместителем митрополита Сергия Строгорудского, одним из своих заместителей. Тут была определенного рода каноническая проблема, ибо патриарх Тихон от Поместного собора имел поручение назначить себе местоблюстителей с полнотой патриарших прав. Таковыми полнотой патриарших прав и пользовались его местоблюстители митрополиты Кирилл Смирнов, находившийся в ссылке, митрополит Агафанка, находившийся в ссылке, и митрополит Петр, не находившийся в ссылке. Почему он и стал местоблюстителем? Но ни один из местоблюстителей не имел права назначать себе преемника с полнотой прав предстоятеля. Однако митрополит Сергий считал, что он получил от митрополита Петра всю полноту власти. Хотя с этим были не согласны другие епископы. Поначалу митрополита Сергия многие поддержали, а вот затем, когда его арестовали осенью 26 года, ситуация в церкви действительно кардинально изменилась. Митрополит Сергий освободился из заключения в марте 27 года, получил разрешение приехать в Москву, собрал в Москве синод, который он не имел права собирать самостоятельно, синод избирается по местным соборам, и получил от властей в мае 27 года официальное признание, то есть вот эту самую регистрацию. Многих поначалу это обнадежило, и вы должны отдавать себе отчет в том, что ведь наш епископат, наше духовенство – это были люди, которые сформировались все-таки в условиях существования правового государства, каковым Россия была, в особенности уж после 1905 года, безусловно. И считалось, что если законом что-то признано, то это институтами признанным законодательно не будет преследоваться властями. Они не отдавали себе отчета в том, что большевики могут признать официально, скажем, церковь, но все равно продолжать ее преследовать. Но вот эта иллюзия, с которой люди вышли из прошлой России, что если церковь будет признана, она не будет подвергаться репрессиям, подвигала митрополита Сергия на новую уступку. И вот как раз митрополит Сергий в мае 22 года получил регистрацию от властей на тех условиях, на которые не шли умиленными придыханиями. Вот, так сказать, даже, так сказать, твари божьи, что здесь богоборцы наказали. Но при этом стояла огромная толпа жителей Архангельска. Не каких-то китайских интернационалистов, латышских стрелков и евреев-комиссаров, а архангелогородцев, которые в этот же храм ходили. Они стояли и смотрели, пока, наконец, эти вороны не возмутились. Точно так же и вот данные этой переписи. Вера этих людей не нуждалась в полнокровной церковной жизни. И они вполне могли свою обрядность ограничить просто выставлением иконы в красном углу. Ну а если внук комсомолец был против иконы, они могли ее в сундук убрать и вытаскивать ее тогда, когда комсомольца внука дома не было. Вот такой вот минимализм в конечном итоге и привел к тому, что в общем и целом стимулов для жизни полноценной церковной не было, а значит и защищать эту церковную жизнь для многих казалось ненужным. И в данном случае надо признать, что после того, когда мы говорим сейчас о том, что русская православная церковь в 20 веке, дав такое количество новомучеников, явила себя как чуть ли не самая лучшая церковь, мы должны наоборот, устыдившись тому, что у нас было столько новомучеников, задумываться о том, что у нас гораздо больше было мучителей этих мучеников, которые тоже вышли из церковной ограды. Причем мучеников-то убили, их не стало, а мучители остались живых, и у них родились дети, и воспитаны были в их представлениях о жизни. И вот здесь я бы хотел, вот имея в виду последний, самый кровавый этап гонений довоенного времени, гонений 37-38 года, а нужно вам сказать, что расстрелы духовенства продолжались до 42 года включительно, отметить следующее. Безусловно, в России произошло, ну я имею в виду под Россией, подразумеваю Российскую империю, будущую территорию Советского Союза, вот на этой территории прекратило свое почти полностью существование крупнейшая поместная церковь православного мира. И прекратила она свое существование почти полностью, либо при равнодушии, либо при активном участии в ее уничтожении значительной части православных же христиан. По крещению, по рождению, по воспитанию. Это, конечно, действительно катастрофа. Катастрофа нас, как, в общем, христианского народа. И от этого отмахиваться не приходится ни русским, ни украинцам, ни белорусам. Потому что именно эти народы составляли основную часть православных граждан Российской империи. И когда мы подводим итоги вот этому эпизоду, да, сейчас канонизовано около 1500 новомучеников. Не надо думать, что каждый из этих 1500 пред лицом Божьим уже предстоит как святых. Мы могли ведь ошибиться в своей канонизации. Действительно, канонизация предполагает последующую церковную рецепцию, признание церкви того или иного подвижника, канонизованного святым. Если его почитают, значит, скорее всего, правильно. А если его предают забвению, такое ведь тоже бывает. В святцах немало святых, которых никто ничего не помнит и которых не чтут уже давно. Значит, возможно, была допущена ошибка. Формального акта деканонизации православной церкви не проводят, как церкви не католической. Но эти полторы тысячи новомучеников канонизованных, конечно, лишь малая часть тех, кто погибал во время гонений на церковь. Не только среди духовенств, но и среди активных мян. Вообще, нужно сказать, что у нас, к сожалению, пока превалируют именно священнослужители среди канонизованных новомучеников. Постепенно начинается процесс канонизации мирян, и в особенности мирян. У нас вообще-то женщины не очень как-то любят канонизовать. У нас ничтожный мало процент христиан канонизован. Мужчины дискриминируют, но это по важному вопросу. Вот. То же самое и в соборе новомучеников. Хотя процент женщин среди канонизованных в соборе новомучеников больше, чем в целом наших святцев. И вот на что бы я хотел обратить ваше внимание еще. В общем и целом, можно сказать, что потеряв почти 15 миллионов в годы гражданской войны, мы потеряли почти 20 миллионов в мирный период социалистического строительства, 20-30-е годы. В результате голодоморов, коллективизации, репрессий. Это было мирное время, когда такое количество людей погибло. Причем в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, погибали те, кто входил вот в эти самые категории классовых врагов, включая в том числе и состоятельных крестьян. Вот это и была политика стратоцита. Но ужас ее для нашей страны заключался еще и в том, что не просто убивалось много россиян, употребим такое слово, имею в виду бывших подданных Российской империи, то есть прежде всего, конечно, русских, украинцев и белорусов, убивались лучшие часто представители этих народов, и убивались они в основном представителями этих же народов, но только худшими. И вот у этих лучших дети не рождались, а у худших дети рождались и воспитывались в их представлениях. Поэтому о жизни, о вере, о культуре, о стране. И поэтому, если мы с вами посмотрим на правящие элиты наших стран, и России, и Украины, вы найдете так большое количество людей, которые являются именно детьми и внуками тех, кто занимал какое-то положение в прежней коммунистической элите. И это, конечно, в каком-то смысле слова приговор нам сейчас. Произошло действительно качественное понижение уровня нашего народа, наших народов, если будем говорить таким образом. Вам так, наверное, привычно, да? Вы уже себя отделяете, да, от нас. Но в этом смысле, к сожалению, мы оказались едины.
Не отделяли. Класс, национальность, украинец, паспорт.
Да. Вы знаете, я с одним украинцем учился в духовной академии. Звали этого украинца, уроженца, так сказать, Западной Украины, Янош Золотанович Кадр. Описался он украинец. Как большое количество венгров, которые оказались после войны на этой территории, всех записали в украинцы. Да нет, все это понятно. Для нас, как для православных христиан, бывшей Российской империи, очень важно задуматься над тем, той судьбой, которую мы пережили на дальнейших пространстве Советского Союза. Я не знаю, как вы, для меня, например, совершенно очевидно, что коммунистический режим – это, по существу, режим незаконный и оккупационный для всех народов бывшей Российской империи. И для меня все те, кто так или иначе пытался бороться с коммунистическим режимом, это союзники русских патриотов. Здесь я как раз, может быть, не разделяю тех позиций, которые подчас русские патриоты, так сказать, декларируют. Но для меня важно сейчас другое, не политическая составляющая этого эпизода, который является по существу уникальным в мировой истории церкви. Вот такого рода уничтожение интенсивной церкви своими же пособниками. А для меня важно считается та перспектива, которая открывалась тогда перед страной. Строго говоря, перед Второй мировой войной русская православная церковь, то есть бывшая православная российская церковь Российской империи, была практически обречена на полное уже уничтожение в ближайшие годы, ну, имея в виду украинские области, те, которые входили в состав Советского Союза. И, конечно, вы все прекрасно понимаете, вы это знаете, что ситуация неожиданно изменилась в связи с началом Второй мировой войны. Чтобы сразу хочу сказать, что репрессии против церкви, я уже об этом говорил, не прекращались на территории Советского Союза и после начала Второй мировой войны. Ну, я не знаю, кстати, как вы-то определяете вот эту войну? Вообще, как вот в официальном лексиконе учебников украинских, вот по выступлениям политических, как называется Вторая мировая война?
Так и называется Вторая мировая война.
То есть не Великая Отечественная?
Нет. Нет. Музей Великой Отечественной войны никто не переименовал,
как Киев. Нет, если вопрос идет об учебниках, то я знаю, это точно. Это называется Вторая мировая война. И в учебниках раскрывается вопрос Украины во Второй мировой войне. Да, вот именно так.
Вот, ну вот в двухтомнике большом, который вот только что вышел в Москве, «История России 20 века», в котором я писал главы о церкви, употреблен другой термин, термин, который принадлежит Александру Александровичу Солженицыну, советско-нацистская война. То есть начинается Вторая мировая война, а потом начинается советско-нацистская война.
Это был такой термин на заре, когда Украина только стала независимым государством. Вот, такой термин пытались ввести в школьные учебники. Ее называли даже так украинско-немецкая. Потом это изменили. Сейчас официально Украина видно во Второй мировой войне.
Ну так вот, Вторая мировая война. Что это означало для церкви? Начало ее в сентябре 1939 года. Означало это то, что Советский Союз, так сказать, разделивший Восточную Европу с нацистской Германией, получил неожиданно себе территории трех прибалтийских государств, Западной Белоруссии, Западной Украины, которые были в составе Польши, Бессарабии, Северной Буковины, на которых продолжалась совершенно нормальная церковная жизнь. Конечно, не мне вам рассказывать о том, что польское правительство покровительство Римо-католической церкви, конечно, православные храмы тут закрывались, но никаких гонений на православную церковь, сопоставимых с гонениями большевиков, здесь не было. И поэтому вот на территориях вот этих, которые вошли в состав Советского Союза в результате начала Второй мировой войны, оказалось более почти 3500 действующих храмов, около 10 богословских учебных заведений, около 60 действующих монастырей. То есть полноценная инфраструктура церковной жизни была сохранена и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и в Польше, и в Бессарабии. Ну, попытка Сталина захватить Финляндию ни к чему не привела, поэтому Финляндия не была захвачена, там православная церковная жизнь тоже сохранялась, а вот на этих территориях она была. И встал очень острый вопрос, а что же делать с церковной жизнью на данных территориях. Конечно, с самого начала репрессии советских властей обрушились на представителей, так сказать, правящих элит этих территорий, представителей, так сказать, правоохранительных, вооруженных сил и так далее. Но в отношении церкви стали проводиться тоже репрессивные мероприятия. Храмов закрывали мало. В это время духовенство арестовывали в небольшом количестве, но с самого начала все имущество церкви было объявлено государственной собственностью, было запрещено преподавание закона Божия в школах, закрыты все богословские учебные заведения. И в общем и целом судьба церквей православных, они были разных юрисдикций на этой территории. Да? Вы знаете, что была православная церковь Польши, что были в юрисдикции Вселенского Патриархата церковь православных в Эстонии и в Латвии, а в Литве сохранялась епархия в подчинении митрополиту Сергию. Так вот, надеясь спасти церковную жизнь на этих территориях, епископы данных церквей согласились перейти под юрисдикцию митрополита Сергия, тем более, что власти это всячески поддерживают. Им казалось, что если митрополит Сергий все-таки как-то сохранился на территории Советского Союза, то переход в его юрисдикцию, возможно, избавит их от усиливающихся репрессий. Ну так, в частности, будущий глава Украинской автокефальной церкви Поликарп Сикорский тоже не возражал против юрисдикции митрополита Сергия. Конечно, это была иллюзия, И дальнейшая репрессивная политика коммунистического режима должна была в полной мере проявить себя и на этих территориях. Но неожиданно две страны-агрессора вступили в конфликт между собой 22 июня 1941 года. И вот здесь начинается действительно определенного рода новый этап в истории Русской Православной Церкви. Об этом этапе я уже буду говорить на следующей лекции, мне остается 10 минут, как я вижу. Но сейчас, подводя итог разговору о мученичестве Русской Церкви 20 века, потому что, конечно, мученики будут и в годы Второй мировой войны в нашей церкви, мне бы хотелось вернуться к тому вопросу, который я вам задал изначально. Мы с вами говорили о том, чем является классическое мученичество в церкви, вот, начиная с первых веков ее существования. Сейчас вы увидели, что действительно очень сложно отождествить мученичество 20 века с мученичеством первых веков христианства. Ну и какие у вас будут мнения? Можно ли, вот термин «новомученики», он, конечно же, не случайно, он подчеркивает, что мученичество 20 века приобрело особые черты. Причем, ведь нужно сказать, что, скажем, канонизуемые как мученики жертвы террора испанских республиканцев, Рима католической церкви, тоже канонизуются как мученики. Хотя их примерно таким же образом уничтожали, как и православных христиан, православных священнослужителей в России. Ну так вот, у вас есть в данном случае какие-то свои замечания, вопросы? Мученики, новомученики или нет?
Да. Наверное, надо быть гибкими применительно к новым условиям. То есть, если убийца оказался достаточно умным, чтобы подстраховаться на будущее, напустил тут тумана и делал свои грязные делишки в определенных юридических формулировках, нечетких, не объявлял, например, там, как Гитлер, там, преследование евреев как евреев, да, а просто вот что-то там они мутили. Так это что, повод для того, чтобы мы сомневались?
Ну а теперь тогда я...
Надо придумать такие формы, которые бы соответствовали оценке этих событий и поздавать должное.
Ведь в делах непосредственно, вот и мама моя читала по поводу многих новомучеников здесь, киевских, там в делах не описывается, так как оно было. По делу, например, моего прадедушки, да, он где-то выдержал порядка 20 с чем-то допросов вообще. Притом кто-то, я не помню, кто из новомучеников, тоже он признан, ну так, еще неизвестно, он канонизирован, либо нет. Он сказал, что я после этого был и в Сибири, и везде, в общем-то, ну, по этапу пошел после этого, но такого ужаса, который я на двух допросах, которые здесь были, значит, я такого не испытывал раньше. Вот. А по делу моего прадеда, так там написано, что он умер не то от пневмонии, не то еще от чего.
Да.
И как судить тогда?
Вот понимаете, тогда я вынужден вам, может быть, отчасти мы вчера так живо отреагировали на проблему мученичества, меня так побудили об этом вам рассказать, но сейчас я еще раз повторю то, что я большей части вас, наверное, говорил, когда мы с вами вот знакомились. Вот проблема заключается в том, что действительно в подавляющем большинстве следственных дел, а надо сказать, что никаких следственных дел по поводу погибавших в годы, например, гражданской войны мучеников вообще нет, когда их вот так вот убивали, совершенно бессудно, бесчинно. Стихийно. Так вот, в подавляющем большинстве следственных дел, конечно же, не речь не идет о том, что они отрекаются от Христа и свидетельствуют о Христе. В конечном итоге, чтобы разобраться в том, какова же была судьба человека, который попал в лапы ГПУ или НКВД, или в дальнейшем МГБ, мы оказываемся в ситуации того, что мы связаны лишь со следственными делами, которые часто фальсифицируют самим исследователям. Ведь вы должны отдавать себе отчет, что такое репрессия 37-го года. Это по всей стране была собрана информация о всех мужчинах и о всех женщинах, имевших хотя бы среднее образование. По потом в разные районы были спущены определенного рода разнарядки, сколько людей должно быть репрессировано, сколько должно было вынести. Гоняя под эту самую разнарядку свое, число своих будущих жертв, органы НКВД действительно начинали сначала с тех, кто по положению своему, по социальному происхождению, был врагом, в частности, духовенства и члены их семей. Там вот это дворяне и члены их семей, священнослужители, духовенство и члены их семей. И, конечно, им самим-то было довольно сложно, ибо если они не исполняли в должное время то, что должно сделать, их самих расстреливали. Поэтому, конечно, следственные дела пеклись очень интенсивно, и обвинения, которые выносились священнослужителям и активным мирянам, они, конечно, носили чисто политический характер. Раз так, возникает вопрос, можем ли мы считать того или иного православного христианина мучеником за веру, если он, например, признал себя шпионом, диверсантом, саботажником и так далее. Кажется, не очень это хорошо для новомученика. Признать себя в заведомо, так сказать, ложных обвинениях.
Но если спасал свою семью, то возможно.
Да помимо семьи, там ведь была другая проблема. Вы же знаете, что Сталин официально разрешил применение пыток, вот именно тогда, в 1936 году еще. И это носило совершенно жуткий характер. То есть, в принципе, вот когда, а ведь мы проработали десятки тысяч дел, мы можем спорить о каких-то нюансах, но я, в общем, склонен разделять ту позицию, что, в принципе, любого человека можно довести до состояния, когда он делает все, что угодно. Хватило бы времени у следователя. Просто люди, повторяю, могут переносить истязания кто-то больше, кто-то меньше, психологически, физически и так далее. Поэтому мы отошли от позиции, что если человек сам себя оговорил, это препятствие для его канонизации. Если он был действительно достойным священнослужителем мирянином, а наследствие признал себя японским шпионом, будучи священником в какой-нибудь отдаленной деревне, то это не препятствие для его канонизации. Но ведь следователям недостаточно было того, чтобы добиться признания. Очень часто им нужно было, чтобы подследственный оговорил как можно большее число людей. Это, так сказать, давало им сразу возможность этих людей репрессировать. И по существу человеку подавался просто перечень лиц, которые якобы входили в созданную им группу. Когда уже не один человек признался виновным, а он признался виновным вместе с другими, то уже речь шла о групповом преступлении. А это уже расстрельный приговор. Это опять-таки повышало свидетельство об эффективности работы. И вот вы заставляли человека оговаривать других людей. Причем часто священник должен был оговаривать своих же прихожан. То есть раз священник, значит, работает с прихожанами, он их знает, тут уже ничего выявлять не надо, а они в храм ходят, значит, тоже потенциальные враги. Вот хорошо было бы, чтобы этот священник признал, что он создал группу антисоветскую из числа своих прихожан. Требовалось вот это. И когда, допустим, последственный называл имена других людей, о которых мы знаем, что они были живы и потом были арестованы, то это уже рассматривается как препятствие канонизации.
А вы уверены, что в принципе в наследстве записывалось так, как оно было на самом деле?
Вот это всякий раз требует отдельной работы, действительно, это не всегда можно четко определить. И когда есть сомнения, мы откладываем это дело.
Да, пожалуйста.
Честно говоря, мне кажется, это мое субъективное мнение, что проблема не в том, кого считать мучениками, а кого не считать мучениками, но вообще вот это желание навесить ярлык, мученик или нет, мне кажется, это какой-то комплекс вины или желание воздать справедливость, это попахивает, на мой взгляд, какой-то бюрократии. То есть мы хотим вот как бы этим людям, зачем это делать, зачем ворошить кости мертвых, что мы этим изменяем, зачем комиссия работает, зачем... Зачем выяснять это? Зачем?
Ну, во-первых, я хочу вам напомнить, что ведь речь идет не о том, что мы сейчас судим, это хороший человек, это плохой человек, это праведник, это грешник. Речь идет о том, кого мы можем канонизовать, то есть прославить в церкви и представить как пример подлинно христианской жизни и смерти. Только лишь. Ни в коем случае мы не можем осудить тех, кто дал признательные показания. Мы, может быть, так сказать, еще раньше дали признательные показания. И один человек, не понимаете, я вот убедился, только нам нужно быть крайне осторожными в каких бы то ни было суждениях. Поэтому если мы кого-то канонизуем, то есть предлагаем взять как пример, мы должны быть максимально уверены в том, что этот человек действительно не согрешил вот таким страшным образом, хотя так согрешить мог любой человек. Теперь я могу вам привести даже более, может быть, такой поразительный эпизод. Мы ведь в ситуации, когда, например, удается точно услышать, что человек сознательно называл именно тех, кто умер, мы можем рассматривать вопрос, что и это не препятствие канонизации. Но в этом разобраться очень непросто. Другой, еще один больной вопрос. Нередко бывало так, что священник считался очень хорошим, потом был арестован, расстрелян, даже и на допросах ничего особенного не сказал, а он был секретным осведомителем. Многие годы. Это тоже надо выяснить, а это выяснить подчас не очень просто. Поэтому, если возникают какие-то сомнения или неясность, то комиссия по канонизации откладывает это дело. Потому что действительно лучше канонизовать меньше, чем канонизовать тех, кто действительно, о ком мы чего-то не знаем. Но для чего это надо? Я вам скажу, для чего это надо. Наша страна, и наши страны, тут я уже убежден, в этом смысле мы одинаково, отличаемся поразительной исторической беспамятностью. И в церковной среде мы с очень большой легкостью забываем то, что забывать на самом деле не должны. И поэтому канонизация новомучеников – это чрезвычайно важный стимул для осмысления нами же самими, нашей же истории. Ведь на самом деле, самая главная наша проблема в том, что мы являемся часто странами, в которых живут нераскаянные каяны. И понимаете, если мы отдадим себе отчет в том, что творилось в нашей стране, в наших странах, что мы там делаем, то мы должны будем признать, что в большинстве своем мы ведь потомки не тех, кто стоял за свою церковь на мученической крови, а в большинстве своем потомки тех, кто либо церковь не защищал, либо церковь гнал. И значит, наше отношение к нашим родителям, к нашим дедушкам и бабушкам, должно в чем-то, может быть, даже измениться. Они наши родные, близкие, они нам дороги, но мы должны отдать себе отчет в том, что они были виноваты. И как нам, их потомкам, искупить эту вину перед Богом и перед своей страной. Вот почему-то у немцев эта тема звучит. Звучит подчас, приобретая абсурдные, может быть, даже формы, сколько уже дальних родственников жертв нацизма, так сказать, кормится за счет Германии в разных странах. Но у нас-то этого не произошло, потому что, а ведь вы понимаете, коммунистический режим уничтожил русских, украинцев и белорусов больше, чем нацистский режим уничтожил немцев, например, и тем не менее. Ну,
да. Мне кажется, что сейчас как раз и вообще в контексте вашего выступления вы ставите вопрос несколько шире и глубже, нежели конкретно работа комиссии по канонизации. Вот. То есть то, что делает эта комиссия, я имею в виду расследование этих дел, так сказать, их изучение, это важно, конечно, безусловно. Вот. Но вы же ставите вопрос глубже. Вы сейчас упомянули Германию, вот, и там поставлен вопрос, что значит быть христианином после Освенцима. Вот. И прошла идет дискуссия, ну, как бы в перманентном состоянии. В России, или, скажем, на территории бывшей Российской империи, я что-то не припоминаю того, чтобы шла какая-то дискуссия, инициированная, скажем, служителями церкви, что значит быть христианином
после ГУЛАГа, совершенно вот, верно. Нет, такая конференция была, богословие после Освенцима и богословие после ГУЛАГа. Вот. Я на ней участвовал, получил очень большое количество критики за то, что, в общем-то, поставил вот так вот вопрос.
Вот. Мы же корень всего.
Так вот, понимаете, я-то считаю, что при том, что мы потеряли все исторические институты, которые когда-то созидали на что, кроме церкви, именно церковь и должна в первую очередь озвучивать эту тему. И должен вам сказать, что канонизация собора новомучеников, по сути дела, уже поставила церковь в определенного рода позицию по отношению попыток реабилитировать, скажем, советское прошлое и сталинский режим.
Ну, уже есть икона со Сталином, да? Вы видели
недавно. Да, это суть, это нам, в нашей епархии, да. Вот. А я за свою позицию, так сказать, часто подвергаюсь критике вместе, допустим, с архиепископом Илларионом Алфеевым и игуменом Петром Мещерином, мы сейчас подвергаемся критике за то, что мы настроены русофобски, что наш антикоммунизм оголтел и перестает, не делает из нас патриотов, а делает, так сказать, вот, врагов собственной страны. Хотя для меня совершенно очевидно, что как настоящий немецкий патриот должен быть антифашистом, настоящий русский патриот должен быть антикоммунистом после того, что коммунизм делал с Россией.
Дачу под Киевом не присматриваете? Вы знаете.
Почему вы думаете, что у вас положение значительно лучше?
По крайней мере, вы сможете свободно говорить об этом.
Ну, пока у меня такая...
Но
на самом-то деле, вы понимаете, в чем заключается проблема? Произошло самое страшное. У нас произошла какая-то глубокая амнезия. Может быть, от того, что мы слишком много и слишком облегченно узнали свою страшную просто, у нас современная молодежь не хочет об этом думать. И я должен вам сказать, что прославление собора новомучеников проблему не решило. Да, русская зарубежная церковь поверила нам после этого и признала то, что прославив тех, кто шел против митрополита Сергия как святых, мы тем самым попытались отмежеваться от его политики как единственно возможной, единственно правильной. Хотя плоды этой политики продолжают давать себя сейчас, к сожалению. Вот. Но должен вам сказать, что мученики в церкви почитаются гораздо меньше, чем разного рода блаженные, юродивые чудотворцы. Потому что почитание мученика предполагает размышление о своей жизни в контексте его жизни. А эта жизнь предполагала действительно жертвенность, по крайней мере. А как хорошо почитать какого-нибудь блаженного или юродивого, которого можно о чем-нибудь попросить, он обязательно даст здоровье или благополучие. Что у вас за вопрос, который мы заканчиваем?
Вопрос, просто сами, ну, как бы, мы размышления. Вот умереться за церковь, за Христа – это немножко разные вещи. Когда мы сейчас, я сейчас живу в стране, где про каждого там иерарха, ну, глав разных церков, церковь расколота, можно на себе, ну, идут совершенно разная информация, и, честно говоря, не за одну из этих, как бы, конкретных церквей, то есть, сказать, что где-то там истина и благодать, когда идет просто такое наслоение информации, часто от людей довольно сведущих или которые так себя представляют, насколько вообще церковь изменилась. Я не знаю, какая тогда была ситуация, но вот сейчас умирать и защищать такую церковь. Хотя я считаюсь человеком, которому нужны таинства, и мне нужна церковь, но умирать за такую церковь, за какую-то из этих вот церквей, и защищать ее, ну, я просто в сомнении.
Слушайте, вот вы извините, я вас немножко тогда задержу, потому что вы сейчас поставили очень важный вопрос, на который я вам отвечу словами одного из самых, может быть, для меня значимых священномучеников. Вот так. Один из самых авторитетных русских иерархов 20-30-х годов, патриарх и местоблюститель, митрополит казанский Кирилл Смирнов. С 18 по 37 год, когда он был расстрелян, он провел на свободе менее 2 лет. Все время были сплошные тюрьмы и ссылки. И тем не менее, когда он, повторяю, один из самых авторитетных иерархов, отсидев свой очередной срок ссылки, в 24 году приехал в Москву, где в это время, находившийся под давлением властей патриарх Тихон, вел переговоры с представителями живой церкви, обновленческой с Красницким, и под давлением же властей он вел новый календарный стиль. Власти хотели таким образом патриарха столкнуть с православными консерваторами. Так вот, митрополит Кирилл пришел к патриарху и попросил его прекратить переговоры с обновленцами, отменить реформу календарную, потому что это была явная попытка столкнуться церковь, вызвать церковь раскол. И тогда патриарх Тихон сказал ему, что неужели вы не понимаете, что я не могу спокойно пребывать здесь, в Москве, зная, что столько многие из вас, даже епископов, священнослужителей, пребывают в ссылках, в тюрьмах, в заточении. Я пытаюсь облегчить вашу же участь, я не могу о вас не думать. На что митрополит Кирилл произнес очень глубокие слова. Не думайте о нас, ваше святейшество. Мы только и горды на то, чтобы сидеть в тюрьмах. Это очень глубокие слова. Это признание одним из самых лучших наших церковных иерархов своей ответственности за то, что происходит в стране. Мы горды на то, только чтобы сидеть в тюрьмах, Это значит, мы не смогли воспитать нашу паству так, чтобы она не творила тех преступлений, тех злодеяний, из-за которых мы тоже теперь страдаем, но это наше искупление. Вот когда это произнесено было вот таким, это один из самых светлых иерархов русской церкви 20 века. Это, конечно, свидетельство того, что наиболее мыслящие и дальновидные наши иерархи понимали меру своей ответственности за то, что происходит в стране. И вот за такого иерарха, конечно, можно и душу свою положить. Другое дело, что я бы очень не хотел, чтобы наш разговор о мучениках предполагал вот такого рода размышления, что быть христианином – это значит умереть за Христа. Пока умирать за Христа не приходится, можно быть абы каким человеком и поступать как угодно в своих житейских обстоятельствах. Свидетельство о Христе начинается с нашей повседневной жизни. Когда мы, так сказать, врем, когда не надо, когда мы, так сказать, предаемся каким-то мелким, грустным, так сказать, страстишкам, вот это уже наше предательство нами Христа. Начинать давайте с этих моментов. А что касается умирания за Христа, давайте оставим героизацию христианства безбожников, которых тогда в церкви очень много. Это они, готовы всех христианских праведников представить как совокупность молодогвардейцев, Зои Космодемьянских и каких-нибудь еще Павликов Морозовых. Все это неправда. Жить надо ради Христа. Жить надо ради Христа и своей жизнью ради Христа, так сказать, изменять тот мир, который нас окружает, если это возможно. Об умирании вам еще рады будет. Тем более, что современные христиане настолько часто ничтожны, что никаких гонителей не надо. Нам гонения не грозят именно потому, что мы вышли из этих гонений прежде, 20 века, настолько обескровлены, что гнать-то нас не надо. Нам достаточно строго посмотреть очередному начальнику. И мы уже готовы будем исполнять его волю очень часто. Это проблема церкви.
В заключение, может быть, такой вопрос, вот мне очень близко. Вы сказали, что позиция, я использую такое слово, если это может быть сейчас слишком затерто, у вас позитивный, очень позитивный взгляд. Но судя по тому, что вы говорили раньше, вы как бы выглядите как белая ворона в своем окружении, если я правильно помню. Вы говорили о конференции, где вы были в меньшинстве, где вас подвергали критике. То есть мой вопрос касается вот той, скажем так, перспектив, той тенденции, которую вы лично представляете, которую я лично сочувствую.
Ну, вы знаете, я хочу в данном случае, то есть я так понимаю, что у вас есть глубокое недоверие к официальной позиции нашего священного начальника.
Нет, у меня есть глубокая симпатия к вашей позиции, которую...
Но которая не тождественна на вашей позиции официоза.
Но да? Вы же изложили только что, как вас критиковали на конференции.
Ну, критиковать-то мне надо, так они для того существуют, чтобы там критиковали. Как
просто интересует ваша оценка, вот ваша ситуация.
Ну, вы знаете, вот я говорю здесь, в территории теперь уже почти враждебного нам государства, мы воюем-то на почве газа, зачем мы что-то еще. Я такого в Украину не считаю. Вот. Говорю достаточно свободно, как видите, говорю достаточно критически. Вот даже, так сказать, Константин Борисович лицо от ужаса закрыл, как я критически говорю, в том числе о том, что происходит в России. Вот. Но при этом, я уж извините, так сказать, за такую, так сказать, презентацию самого себя. Я являюсь профессором Санкт-Петербургской духовной академии. Я являюсь заведующим кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии. Я являюсь членом синодальной комиссии по канонизации святых, то есть при синоде, высшей этой комиссии, называют митрополит Ильинарий. Я являюсь членом ученого совета Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. То есть я, с точки зрения официозной, вполне упакованный человек. И то, что я, занимая вот подобного рода посты, имею возможность говорить так, как я говорю вам, я то же самое говорю и на своих лекциях, и на комиссии по канонизации святых, вот синодальной, и на ученых советах, говорит о том, что мера свободы в церкви еще существует, достаточно большая. Другое дело, и вы здесь совершенно правы, та заостренная позиция, которую я озвучиваю, далеко не всеми разделяется. Но, например, в синодальной комиссии по канонизации святых моими единомышленниками по многим вопросам являются и ректор Свято-Тихоновского гуманитарного христианского университета, отец Владимир Воробьев.